Василий Трофимович Нарежный. Горкуша. Малороссийский разбойник. Часть первая. Глава первая. Повод к мести. Повествователи необыкновенных происшествий, всегда ли и все ли вы старались вникнуть в первоначальную причину онных? Ах, как горестно для всякого! Не говорю уже для чувствительного человека видеть, что погибает сочеловек, по промыслу Божию, снабженный от природы весьма достаточными дарованиями, а потому неоспоримым правом на счастье. Источники злополучия его крылись с одной стороны в нем самом, с другой – в предметах его окружающих. В прекраснейшей стране под российским небом, в пределах украинских, в помещичьем селении жил молодой пастух Горкуша. Он был статный, дородный молодец и самый сильный из всей деревни. Все девушки заглядывались на Горкушу. Сидели румяные щеки его, черные кудрявые волосы, широкие плечи, крепкие мышцы и не могли не отворачиваться, смотря на его свиту, всю в лохмотьях, украшенную дегтярными пятнами, прильнувшими к ним клочками овечьей шерсти и на постолы, кои казались рыжие глины. Он был сирота и беднее всех из деревни. Несмотря на то, самые даже мужчины имели его в почтении. Никто не мог превзойти его в ловкости на кулачных боях, в проворстве на плясках и в звонкости голоса во время песен. Он играл на гудке и волынке не хуже одноглазого деревенского музыканта, который считался чудом искусства во всей округе. В Малороссии так, как и во всем свете, всякий и всякая, идучи в церковь, наряжаются сколько можно великолепнее. А как у бедного Горкуши и самое праздничное платье было хуже, чем у других будничные, то он редко посещал храм Божий, а довольствовался во время священнодействия стоять на паперти и со смирением мытаря творить свои молитвы. От природы, подобно всем малороссиянам, не побывавшим еще на Руси, был он набожен и свято соблюдал правила, переданные ему родителями. Он почитал за великий грех по постам есть скоромное, красть, ласково смотреть на пригожую жидовку-шинкарку и тому подобное. В конце сентября распустил он стада свои, собрал условленную плату, состоящую в съестных припасах, достаточных на прокорм его и двух бодрых псов через целую зиму, да деньгами 2 рубли, и скрылся в уединенную свою хату. К великому его злополучию невольный вздох при воспоминании о сём вылетает из груди моей. К величайшему его злополучию, скажу я, настал день его рождения и в день воскресный. Ему исполнилось 25 лет. Горкуша, как стал себя помнить, всегда посвящал его на славословие Божье, служил молебен и после отлично угощал псов своих, ибо никто из людей не удостаивал его посещением, да он нисколько о том и не печалился. И на сей раз Горкуша не отступил от своего правила. Он чисто-начисто выбрился, закрутил усы, намазал постолы дегтем, надел довольно чистую свиту и отправился в церковь. Он встал у самого крылоса, ибо никого еще там не было, и начал молиться, как умел. Мог ли он подумать, что с того дня, столько для него святого, начнутся его бедствия? Ах, лучше 100-кратно было бы лучше, если б он остался дома и готовил обед для себя и косматых своих собеседников. Мало-помалу церковь начала наполняться народом, наполнилась, и священнодействие началось. Когда Горкуша со всем усердием творил земные поклоны, то некто из народа оттолкнул его в спину столь небрежно, что он плотно стукнулся лбом об пол. Поднявшись, он видит подле себя Карпа, племянника своего старосты. «Посторонись!» — сказал тот надменно. «Некуда!» — отвечал Горкуша. «И всякий имеет такое же право сего от меня требовать, как и ты!» «Ба!» — сказал племянник старосты. «Так я равен тебе, негодный!» «Я такой же христианин», — отвечал сей и продолжал молиться. Но соперник его шепнул что-то на ухо дьяку Якову Лысому, и сей знаменитый сановник, сошед с крылоса, взял Горкушу за руку, повел по церкви, потом, выведши за двери, сказал: «Оставайся здесь, невежа, когда не умеешь смиренно стоять во храме, иначе ты меня знаешь. Покайся во грехе и смирись». Несмотря на проливной дождь, ветер, град, Словом, на все собравшиеся октябрьские непогоды Горкуша смиренно простоял на паперти до окончания службы. Выждал всех людей и уж хотел вступить в церковь для отслужения молебна, как показался священник со своим причтом. Сколько ни умолял его Горкуша воротиться, удвоивал и утроивал обыкновенную плату. Тщетно, да чего не сказал заранее, был ответ, и скоро все скрылись. Стесненным сердцем, со слезами на глазах, воротился Горкуша в свою хижину, и в первый раз ласки верных псов не могли развеселить его. Он отобедал без вкуса, пасмурно сел на скамье, и мщение представилось воображению его в прелестном виде добродетели или сознания своего внутреннего достоинства. «Виноват ли я?» – сказал он с видом презрения. «Виноват ли, что никто из предков моих не был не только старостою, но даже не соцким, не десятником? Виноват ли, что я молился Господу Богу в смурой и старой свите, а противник мой в белой и новой свите толкнул меня в спину, и зато лишать меня лучшего удовольствия отслужить молебен ангелу-хранителю? О, это не пройдет вам даром. Тебе, пан дьяк Яков Лысый, и тебе, Карп, племянник старосты, и я сумею лишить вас любимых предметов». Долго рассуждал он о роде отмщения и о способах к достижению онного. Наконец утвердился в мыслях и произвел в действо свое предприятие. Глава вторая. Мщение. У пана дьяка Якова Лысого была в саду голубятня, и в ней, как известно было всему селению, водились лучшие голуби. И Яков Лысый любил охоту сию более всего и охотнее лазил на голубятню, чем вступал в чертоги жида, содержащего шинок, хотя и туда ходил он охотнее, чем на крылос. Чтобы удовлетворить своему вкусу, то он располагал время так. В воскресный или праздничный день, по необходимости, бывал он на крылосе, а после посещал прихожан. И как проживал у него отставной капрал, обучавший крестьянских детей грамоте, то посещением пана дьяка везде были рады. В понедельник лазил он на голубятню, чистил, выметал перья, переменял корм и питье, сплетал новые соломенные гнезда, или чинил старые и любовался, смотря на круги, делаемые козырными в воздухе, или слушая их воркование. К вечеру собирал своих любимцев, запирал храмину их деревянную задвижкою и спускался на земь. Во вторник с утра входил он во храм жидовский, толковал собравшимся посетителям затруднительные места в ежедневных молитвах, рассказывал о подвигах угодников, о проказах злых духов и о прочем тому подобном, а зато во весь день ел и пил насчет благочестивых слушателей. Такое препровождение времени пана дьяка Якова Лысого известно было всему селению, а потому и Горкуше, и на сём-то сведении покамест основал он свое мщение. В числе имущества Горкуши были у него доморощенные кот и кошка. Сии-то орудия к мщению запер он в пустой чулан, решившись твердо продержать там 3 дня, не давая ни куска хлеба. Сколько бедные твари не кричали, так звонко, так жалобно, он пребывал непоколебим в своем слове, говоря им в утешение. «Поститесь, друзья мои, хорошенько! Скоро я доставлю вам богатое разговенье!» В сумерки 3-го дня, когда глубокий мрак покрыл природу, Горкуша изловил своих великопостников, запрятал в кулек и пошел куда надобно. Для него ничего не значило перелезть в забор и взобраться на голубятню. С трепетом сердца отпер он дверь, впустил туда голодных супостатов, запер, сошел на низ и прибыл домой. Он не мог налюбоваться сам собою за такую замысловатую выдумку. Рассуждая о сём доле, он нечаянно попал на мысль, чтобы к довершению своего удовольствия быть свидетелем поражения дьякова при виде разорения. Поутру, на другой день, отправился он к жиду, где застал уже велеречивого Витию, рассказывающего о каком-то чудесном похождении Асмодея. Горкуша нечувствительно завел речь о голубях и с таким жаром, с таким восторгом превозносил сию охоту, что Яков Лысый умилился. Они попотчевали один другого, и Горкуша предложил, не продаст ли он пару ему, дабы и он со временем мог наслаждаться подобным благополучием. Хотя и не скоро, однако, видя неотступные просьбы, а особливо двойную плату, ибо Горкуша давал гривну, когда везде можно было иметь пару за 5 копеек, Яков склонился. «Хорошо», — сказал он, принимая в задаток целый пятак, «только не сегодня, ибо я по 7 дням обыкновенно до ночи не выхожу отсюда. Завтра поутру приходи ко мне. Вместе влезем на голубятню, и ты выберешь. Того-то и надобно было Горкуше. Рано поутру посетил он дьяческие палаты, запасшись сверхплаты полную сулейкою. Ему хотелось привести хозяина в состояние, в котором всякое впечатление чувствуемо бывает несравненно живее, поразительнее. Яков Лысый был немаловажный политик. Видя запас Горкуши, он поставил на стол пироги, и оба принялись за дело, безумолкно беседуя о голубях. Настал день, и наши охотники отправились за добычею. «Дверь голубятни открыта. Не только мое, но и Мейснерово перо. Слабо описать весь ужас, поразивший Якова, когда увидел, что две большие кошки бросились к нему под ноги, каждая держа во рту по трепещущему голубю. Они спустились вниз и скрылись в кустарниках. Окаменелый Яков неподвижными глазами смотрел вслед за ними, потом обеими руками ударил себя по лысине и громко возопил. «О, блаженный Исаакий! Возможно ли? Уж не дьявола ли в образе кошек пришли сюда соблазнять меня? Неужели и я праведен, что они приняли на себя труд сей? Посмотрим». Трепещущими Яков от горести, а Горкуша от удовольствия, стопами вошли они в голубятню. Пол покрыт был опрокинутыми гнездами, разбитыми яйцами, издохшими голубятами и перьями. Из возрастных иные были загрызены, другие изувечены. Кто без ноги, кто без крыла, кто без хвоста. Яков, видя сие бедствие, зарыдал велигласно. «Это недоровое, — вопиял он, — конечно, какой-нибудь потаенный злодей сочинил мне сию пакость, да примет его сам сатана в свои объятья. Ни одного голубя нет целости. Ну, приятель, вот твой пятак назад. Видишь, не моя вина, что отступаюсь от своего слова». «Очень вижу», — отвечал Горкуша, хладнокровно принимая свой задаток. Они спустились. Горкуша пошел к своей хате, а Яков, коему нечего уже было делать на голубятне, печально побрел в шинок, где с пролитием многих слез поведал о злосчастии, сделанном ему демонами, конечно, в отмщение за благоугодную жизнь его. «И я видел на обратном пути отсюда, — сказал племянник старосты Карп, — это было третьего дня в глубокие сумерки одного демона, лезущего через забор твоего сада. Я подошел ближе и узнал его. Он держал в руках кулек с маленькими демонами, которые ужасно мяучили. Любопытство заставило меня остановиться. Этот рослый демон прошел твой сад и влез на голубятню. А что там делал, не знаю. Демон сей попросту, то есть по-нашему, называется Горкушею, а малые демоны по голосу совершенно походили на наших кошек. Кто изобразит ярость, злобу, бешенство, покрывшие пространное чело Якова Лысого? Пришед в себя, он бросился в дом старосты, поведал ему свой убыток, свое отчаяние и требовал должного правосудия. Дело само по себе было такой важности, что необходимо должно было произвести немедленное исследование. Староста течет в сборную хату, созывает десятских и выборных, объявляет им о доносе пана дьякона Горкушу и повелевает предсудилище свое представить обвиняемого. Выборные вскоре явились с Горкушею, донеся, что они застали его хохотавшего, смотря, как коты его забавлялись голубями, причем из сих страдальцев показали, заключив, что и законопротивные кошки были бы также преданы суду, если бы не ускользнули от рук их. Горкуша противу таких свидетельств ничего не мог представить в оправдание, посему, яко голубоубийца, тать, нарушитель тишины, по мирскому определению изрядно был выстиган лозами и принужден заплатить Якову Лысому вознаграждение убытка рубль деньгами. Глава третья. Вдвойне наказан. Это не то уже для Горкуши, что быть выведену из церкви. После истязания и заплаты денежной пени он, оставшись один, погрузился в мрачную задумчивость. Темное чувство справедливости вперяло ему, что он, конечно, не прав, обидя дьяка самым чувствительным образом. Но ему также казалось, что в вознаграждение убытка довольно было взять с него только рубль, а потому стягание лозами было лишнее, и он считал это неправосудным, а потому достойным отмщения. На сём чувствовании он опять остановился. В самую мрачную осеннюю ночь Горкуша вторично переправился в сад дьяка, осмотревшись прежде внимательно, нет ли где опять свидетеля его подвигов. С возможным старанием трудился он в продолжении всей ночи и уже на рассвете воротился в хату свою благополучно. Что же он делал? Он подпилил все лучшие деревья, оставя их на пнях, так сказать, на нитке. Яблони, груши и все, что стоило труда, истреблено было. Одни кустарники смородины, крыжовнику и прочие пощажены были. Как в такую пору года никто не занимается садом, а особливо в Малороссии, где на попечении одной природы оставляют сады на зимнее время, то и пану дьяку Якову в голову не приходила новая пакость, мщением ему сделанная. Довольно времени прошло со всех сторон покойно, и Горкуша терпеливо ожидал исполнения своей мести. В ноябре месяце поднялась сильная буря. Яков Лысый с несколькими гостями сидели в теплой храмине, окнами в сад, и громко рассуждали о чертях и оборотнях. Вдруг раздается в саду ужасный треск, как бы целый дом обрушился. С трепетом все вскочили с мест, перекрестились и бросились в сад. Кто опишет общее поражение, а особливо хозяина? Лучшая яблоня, валившись с корня, обрушилась на голубятню и ее стащила с собою на землю. Все стояли, разинувши рты, как повалилась груша. Там опять другая яблоня и еще другая груша. А в скором времени и все деревья попадали на снег. Пан дьяк дрожал от ужаса, жалости и недоумения, которое тем более его поражало, что в соседних садах нигде не видно было подобного опустошения. Он покушался думать, что тут не без вражьей силы, как один из гостей посмелее других, пошел далее, осмотрел одно дерево, там другое, третье, наконец все, и, воротясь к изумленным, сказал: «Видно, пан дьяк намерен завести винокурню, что столько запас дров. Мудрено ли, что деревья падают, когда он подпилил их? Как так? Посмотри сам». Все с любопытством бросились смотреть и увидели, что деревья действительно были подпилены. «Вот задача!» Яков задрожал. Глаза его помутились, щеки побледнели. «Кто ж бы это со мною сделал?» Возопил он болезненно. «Беда за бедою! Недавно бездельник истребил голубей моих, а теперь и голубятня на земле!» «Почему знать?» — заметил один из гостей с таинственным видом. «Может быть, и это его же дело!» На сём замечании все остановились. Начались словопрения, соглашения и противоречия, а все кончилось тем, что клялись как можно внимательнее примечать за Горкушею. Примечали, но ничего особенного не могли приметить. Может быть, да и вероятно, многие прежде меня заметили, что праздность и любовь – родные сестры. Что делать пастуху в зимнее время? Когда он сыт, согрет, одет и обут, то непременно надобно любить. Многие любители пастушеской жизни повествуют в стихах и прозе, что весна есть самое удобное, самое природное время любви. Может быть, это и правда вообще, но порознь нет. Кто каждое утро до рассвета должен оставить деревянное ложе свое, собрать блеющих и мычащих собеседников наступающего дня, в течение которого должен внимательно смотреть за ними, оберегать от волков и следствий собственной ревности, тому, по возвращении домой, ничто на ум не идет, кроме насыщения и сна. Но зимою совсем иначе. Горкуша из всех девушек в селении привязался к дочери ткача Марине. Не потому, что она была не дурна собою и достаточно невеста, но потому, что была невеста Карпа, племянника старосты. Опять ввязалось проклятое мщение, ибо Горкуша никак не мог забыть, что сей племянник обидою, сделанную ему в церкви, был первою причиною настоящего его несчастья. Марина была девушка сметливая. Она не хотела отказаться от неуклюжего Карпа, по елику он был богат, но также уклониться от статного сильного Горкуши казалось ей неразборчивостью. Да и для чего умная хозяйка не может иметь необходимого в доме своем запаса? Дело пошло на лад. Взоры Горкуши были красноречивы, слова сладки, а уверения так обольстительны, что Марина недолго колебалась. Он сулил ей золотые горы и представлял картину счастливой любви, сопровождаемой спокойствием и довольством так красноречиво, что в один из тех часов, в которые и строгие отшельники, чтобы удобнее противиться бесовскому наваждению, должны смотреть на сухой остов, есть один хлеб и запивать водою, что в один из роковых часов Марина, не имевшая понятия об остовах и диете, не могла воспротивиться приманчивому демону плоти и отверзла пламенному Горкуше все, что только могла отверзть ему. Молчаливый Авин был торжественным храмом любви и куча мягкой соломы жертвенником, где принесла она сей богине первую жертву. Где есть начало, там по обыкновенному ходу природы должны быть продолжение и конец. Начало сделано под благотворным звезд влиянием. Продолжение шло наилучшим образом, а конец был самый обыкновенный. Из всего небольшого предисловия всяк догадается, что посещения Авина были не бесплодны, и Марина через несколько недель с плачем повестила своего любезного, что носит уже под сердцем, молодого Горкушу, между тем, как свадьба назначена в первый воскресный день. «Чего же тут плакать?» – воззвал Горкуша. «Ты такие выходи с Богом!» «Ах, муж мой тотчас обо всем догадается!» «Да, он сметливый парень!» «Он меня будет бить, а я его побью, и за каждую пощечину получит добрую поволочку. Но что из того будет? Что всегда бывает? Кто охоч бить других, тот и сам должен готовиться быть битым. Он спросит об имени моего любовника. От тебя будет зависеть, объявить о том или умолчать». После сего разговора и некоторых взаимных утешений любовники положили до окончания свадьбы оставить Авин, дабы в остальное время невеста могла сколько-нибудь исправить беспорядок.